Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 284, статья «Вера выше знания». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
По сути дела, мы должны уже принимать это в более ясном виде, что называется, выше знания. В знании это согласно нашему разуму человека в этом мире, в соответствии с его эгоизмом, так он понимает, так он чувствует, так он решает, так он делает. Это согласно моему знанию, то, что называется выше моего знания, есть знание высшего. Когда я должен поменять свое знание на его знание, знание Творца. Знание Творца я не знаю. Ко мне это приходит через мою десятку, если я связан с ней. Тогда я должен постепенно с помощью действий, самоотмены, включения, все, что мы изучаем, я меняю свое знание на их знание. Эта замена должна быть не просто так поменять одно на другое. Если бы я мог поменять одно на другое, я бы был ангелом, то есть духовным животным. Но когда я это действие делаю выше своего знаю и остаюсь в своем знании, и выше собственного знания, я обретаю два уровня, да? И в различии между двумя я нахожусь в постижении, понимании как духовный человек. И это то, что важно для нас. Ничего не отменяется, ничего не исчезает. Хотя мы иногда так говорим, но это из-за слабости нашего языка. Для того, чтобы выразить духовные состояния, но на самом деле ничего не исчезает из постижения, ощущения, установление человеком, но он приобретает дополнительную природу, природу Творца. И тогда получает то, что называется веру выше знания. Есть его знание и есть вера выше его знания. И между двумя этими он существует. И как раз благодаря им обоим, когда Творец не просто так создал желание получать, наш эгоизм, чтобы мы поднялись выше него, а его оставили, отменили, нет. Он основа, которая все время находится с нами, потому что тьма, как свет, будет светить, и как раз поддерживает эта тьма эгоизма моего знания того, что выше моего знания. И как раз в различии между ними я постигаю величие Творца на основе низменности творения, и так мы будем продвигаться. То есть то, что необходимо для того, чтобы правильно понять это, что мы не отменяем себя, ничего у нас не исчезает, мы стоим на двух ногах, приходим к средней линии, и только в таком виде мы ставим себя в состояние человека, когда мы подобны Творцу создания, которое, конечно же, все, что в нем происходит, исходит от Творца и в соответствии с решением со стороны самого человека. Прошу, давайте почитаем.
Труда Рабаша, 284-я страница, тема, статья «Вера выше знания». А понятие «выше знания» следует пользоваться этим кли как в отношениях человека с товарищем, так и человека с Творцом. Но есть разница, поскольку между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда. То есть никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым «вера выше знания». В отношении же к товарищу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом в знании оценить достоинство товарища. Но природа тела такова, что человек, наоборот, всегда видит недостатки товарища, а не преимущества. И поэтому сказали мудрецы: «Всякого человека старайся оправдать». То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что товарищ его неправ, все-таки должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше понимания, выше знания. Несмотря на то, что умом понимает, что не в чем его оправдывать, все же, идя выше своего понимания, может оправдать его. А если может оправдать внутри знания, это, конечно, предпочтительнее. Представим себе теперь так, что человек видит, что товарищи его стоят на ступень выше его, и осознает внутри знания, насколько он низко находится по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия, на молитву. Больше его интересуются происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышит о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы исполнить все на деле и так далее. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, и когда будет его встать утром на занятия, и во время учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, иначе он будет самым отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижение. Более того, когда тело, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, и все это внутри знания, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. Причина в том, что тело помогает ему работать ради Творца, в том, что тело не способно выдерживать унижение, потому что любое тело обладает собственной гордостью и не может выдержать, чтобы товарищ его был выше него. Получается, что когда он видит, что товарищи стоят на ступень выше него, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте. И об этом сказано мудрецами. Соперничество мудрецов приумножает мудрость. То есть каждый, когда смотрит на остальных, на каком высоком уровне они находятся, как в мыслях, так и действиями, то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяют силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к большим наслаждениям, к уважению, почету, все равно из-за зависти он может приобрести дополнительные свойства. То есть та ревность, которая в нем есть, рожает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе. И с их помощью он приобретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что есть у него новые свойства, которые общество породило в нем. И получается, что есть у человека те свойства, которые родители передали своим детям, а есть качества, приобретенные свойства одной группы. Это новое приобретение, и пришло к нему только от силы соединения с группой, и из-за ревности, зависти к товарищам, когда он видит, что у них есть качество лучше, чем у него. Это дает ему толчок взять их лучшие качества, которых нет у него, и потому он завидует им. Таким образом, человек выигрывает от группы новые качества, приобретаемые им силой того, что он видит, что они находятся на более высокой ступени, чем он. И он завидует им. И это причина, что он может сейчас быть больше, чем то, когда не было бы у него группы, потому что с помощью группы он приобретает новые силы. Но это можно сказать только тогда, когда он на самом деле видит, что товарищи стоят на более высоком уровне, чем он. Но в тот момент, когда приходит злое начало и показывает ничтожность группы и дает ему понять, да наоборот, эта группа, те, с кем ты хочешь соединиться, это вообще не для тебя, поскольку они находятся гораздо ниже, чем ты. А если так, то от такой группы не то, что ты можешь что-то выиграть, наоборот, те незначительные силы, которые есть у тебя с рождения, пусть они малые силы, но в этой группе свойства еще хуже, чем у тебя, то и наоборот, отойди от них. А если ты хочешь соединиться с ним, то позаботься, по крайней мере, что хотя бы они тебя слушались. То есть делали бы все в соответствии с тем, как ты понимаешь, каким образом должны себя вести, как сидеть будут, когда собираются вместе, каким образом будут учиться и молиться. То есть или чтобы все были серьезными, и чтобы насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы никогда не говорили о материальном товарище. У кого какой заработок, легко ли он зарабатывает, или тяжело, или страдает ли он начальников своих, или хозяева у него жестокие, или рабочие, с кем он работает вместе, притесняют его из-за того, что он занимается кабалой. Все эти вещи незначительны, и не стоит о них думать, поскольку они относятся к материальному. А он же участвует на собрании товарищей с высокой целью, то есть хочет служить Творцу по-настоящему. И в то время, когда ты хочешь забыть свои материальные заботы, хотя они на самом деле очень тебя беспокоят, но все-таки он отказывается от этого, не хочет вспоминать про них, приходят твои товарищи и начинают говорить о материальных вещах товарищей. А тебя это не интересует, материальные товарищи. Он же хочет сейчас духовного. С какой вдруг стати товарищи путают и морочат тебе голову материальными проблемами, то, чего меня совершенно не касается, что для этого я должен забыть о своем материальном, чтобы думать о материальных проблемах товарищей? Разве такое возможно? И если так, говорит ему тело, послушайся моего совета, держись от них подальше, и тогда у тебя все получится. Но зачем тебе забивать свою голову разными глупостями? Получается, когда тело показывает, как низко находятся его товарищи, что он может ответить телу, когда то приходит с такими претензиями праведника? То есть то, что советует ему тело отдалиться от группы, не потому, что советует ему стать преступником, не дай Бог, или грешником, Наоборот, тело говорит ему, отдалившись от них, ты станешь праведником, будешь думать только о своем духовном и только в момент необходимости и о своем материальном. При этом, если человек все-таки верит, что без группы и товарища он не сможет продвинуться в достижении любви к Творцу, поскольку это трамплин, чтобы выйти из любви к себе, к любви к Творцу, ничего не остается, кроме как идти выше знания. Это значит, что он будет говорить своему телу, что то, что ты видишь, что они не на таком уж особо уровне, чтобы прийти к стремлению постижения Творца, так как ты к этому стремишься, то есть поскольку ты, мое тело, я вижу в тебе, что ты более свят, чем все остальные тела товарищей, то ты хочешь работать на Творца, как я вижу, то как ты мне советуешь оставить группу, потому что их тела вовне проявляют всю ничтожность, нет у них сил прикрыть свои непристойные свойства, ведь среди людей принято скрывать зло, которое есть в нем перед другими, чтобы другие тебя уважали, потому что у тебя есть важные качества. А тут все их плохие качества настолько сильны, что не могут преодолеть свое зло и скрыть, чтобы другой не видел, то поэтому они, конечно, то, что ты видишь, они, конечно же, низки. Но ведь без группы я вообще ничего не выиграю со всеми своими хорошими качествами. Но выше знания я буду выполнять то, как говорят мудрецы, будь очень-очень смиренным. То есть обязан идти выше своего знания и верить, что они находятся на ступени более высокой, чем я. И в силу моей веры я могу получить поддержку и уверенность от группы, получить от них все, что способна дать группа. Получается, что человек принимает любовь товарищей выше знания вынужденно. То есть нет выхода, но разумом видит, что правда на его стороне. Но как раз в отношении товарищей понять внутри знания важнее, чем идти выше знания. Поскольку на самом деле человек, желающий приблизиться к Творцу, то посредством своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе зло. И постижение зла — это не вопрос ума, это ощущается в сердце. То есть он должен почувствовать сам, что он хуже всех, самый низкий во всем мире, а еще не достиг этого ощущения, но кажется ему еще, что есть еще кто-то хуже него, то наверняка еще не достиг осознания зла. То есть зло, скрытое в сердце его, ему еще не открылось, поскольку не может видеть зло, когда есть в нем чуть-чуть еще хорошего. Как, например, в темноте вообще грязи в доме не видно, но когда зажигают свет, то можно увидеть, что грязь там есть. Также, если не совершает человек хороших поступков, то есть, если человек не совершает хороших поступков, то есть не занимается Торой, молитвой и желает приблизиться к Творцу, нет у него никакого света, который бы осветил бы его сердце и чтобы мог увидеть все зло, которое находится в сердце. И отсюда получается, почему он еще не видит, что в его сердце больше зла, чем у всех его товарищей. Потому что недостает ему еще добра. Поэтому он думает о себе, что его качество лучше, чем у его товарища. Из сказанного следует, что все, пока человек еще видит, что есть товарищи, которые хуже него, это значит, что не хватает в нем света, чтобы осветил ему, чтобы увидел зло внутри себя. И получается, что все зло, находящееся в человеке, не, еще не называется злом. А поскольку у всех есть зло, называющееся желанием получать ради себя или любовь к себе, все различие только в раскрытии зла. То есть человек, не каждый человек ощущает вред от любви к себе, что это плохо и вред. Что когда он видит, что плохо ему, есть в нем зло, тем, что он занимается в желании получать ради себя, то, что называется любовь к себе. Но когда он начинает выполнять духовную работу путем истины, то есть хочет достичь слияния с Творцом, то есть чтобы все его действия были ради отдачи, и он тогда получает каждый раз немного света, светящего ему, и начинает ощущать, что любовь к себе — это зло. Это происходит последовательно, поступенчато, постепенно, так что каждый раз, когда он видит, что это мешает достичь ему слияния с Творцом, каждый раз он видит все отчетливее, то есть его желание получать — его настоящий истинный враг. Как царь Шломо называл злое начало смертельным врагом. Как написано, если голод враг твой, голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что горящие угли сгребаешь ты на голову его. И мы видим, что правда в том, что человек должен чувствовать, что он хуже всех, потому что такова истина. И еще надо понять сказанное мудрецами. Дух соперничества мудрецов приумножает мудрость, и это внутри знания. При этом, когда он идет выше знания, не очень-то видно достоинство товарища. То есть, когда была бы у него зависть к товарищу, чтобы была у него потребность приложить усилия, потому что так товарищ его обязывает по причине зависти. А мой учитель и отец Бальцулям объяснил сказанное Раби Йохананом. Увидел творец, что малочисленны праведники, взял и расставил их в каждом поколении, как сказано, потому что у Творца основы земные, и держится на них Вселенная. Раши объясняет, расставил их во всех поколениях, то есть чтобы были основой, поддержкой и началом существования Вселенной. Малочисленные означают, что их становится все меньше и меньше, исчезают совсем. Поэтому что он сделал? Взял и расставил их в каждом поколении. То есть посредством того, что расставил в каждом поколении, с помощью этого они приумножаются. И надо понять, как за счет того, что он рассеял их по всем поколениям, они будут приумножаться. То есть надо понять, в чем отличие, находятся ли все праведники в одном поколении или рассеяны во всех поколениях, как вытекает из сказанного Раши, что с помощью этого станет больше праведников, то есть они добавятся. И он, Бальцулям, сказал, что благодаря тому будут праведники в каждом поколении, у людей будет возможность, у которых нет от рождения подходящих свойств, чтобы достичь слияния с Творцом. Но соединившись с этими праведниками, которые будут в каждом поколении, за счет слияния с ними, будут учиться их действиям, смогут приобрести новые свойства от этих праведников, которые будут в каждом поколении. Поэтому рассеял их в каждое поколение, чтобы таким образом приумножались праведники. И, как уже говорилось, также с помощью связи с товарищами можно получить новые качества, обладая которыми удостоится достижение слияния с Творцом. И только это в том случае, если человек видит достоинство товарищей. Тогда можно сказать, что он будет учиться их действиям. Но тогда, когда видит себя выше них, тогда уже нечего ему взять от них. Поэтому сказано, что когда твое злое начало указывает на ничтожность товарищей, он должен идти выше своего знания. Но, конечно же, лучше и успешнее он продвигался бы, если бы понимал внутри знания, что товарищи выше него. Отсюда становится понятной молитва, составленная для нами Раби Элимелех, где он говорит следующее: «Дай нашему сердцу видеть в своих товарищах только лучшие, а не их недостатки».
Вопросы? Да, Моти.
Мы учим, что недостаток силы, все средства мы берем от товарищей. И в момент, когда я их вижу ничтожными, я не могу от них получить ничего. Так какие же килим я поднимаюсь выше знания, чтобы видеть их величие, если я не могу это получить от них?
Но если ты получаешь от них осознание их величия в естественном виде, не вкладывая в это силы, не склоняя при этом себя, у тебя тоже нет кли. Даже если я прихожу и впечатляюсь, я впечатляюсь как младенец, впечатляющийся от взрослого, да? Ну и что? Что у меня с того? Я с помощью этого не могу достичь их ступеней. Я не могу получить от них многого. Начало впечатления очень маленькое. Но насколько я должен сейчас вкладывать силы для того, чтобы видеть себя, где я нахожусь и что я должен делать, и чтобы это было направлено на то, чтобы включиться в них, для того, чтобы добавить им к их величию, для того, чтобы с помощью этого прийти к Творцу. То есть мое впечатление сделать правильным хисароном и так далее. Когда в этом хисароне начинать получать то же самое впечатление. Это и есть кли, это постижение, да?
Так как же выстроить вот это вот впечатление, воодушевление? В мыслях, в понятиях? Какая внутренняя сила мне должна выстроить вот воодушевление от товарищей, чего я сейчас не вижу?
Вклад.
Вклад во что?
Вклад, как в своих детей, как во все, во что ты вкладываешь. Все. Вкладываешь так вот, в материальном простом виде. Я помню, у меня был один товарищ, ну, не товарищ, а так, который вложил в свою машину, может быть, тонну... разных ароматизирующих веществ, как и еще внести, чтобы сделать. А потом уже и продать-то ее не мог. Я вложил на нее столько. Уже запаха нет, ничего нет, но вклад. Ничего не поделаешь. И кроме этого, вы должны это разрекламировать друг другу. Я вчера выставил фотографию, где группы стоят в объятии после урока. Это очень волнующий момент. И такие вещи нужно... рекламировать во всем мировом кли, всем, потому что это как раз является хорошим примером. Это обязательно нужно делать, и написано об этом также. Нам это нужно, это умножает любовь в мире. Так нужно делать. И также, когда вы связываетесь друг с другом, я все время нахожусь в разных там системах, на съемках и еще где-нибудь, вы связываетесь и привлекаете меня к этому. Я не противлюсь этому, как раз хочу этого. И каждый раз Я среди своих дел забываю об этом. Так объединение между товарищами нужно рекламировать все возможным образом. Это очень важно. Это умножает мир в мире. Это дает хороший пример группам. Эта ревность является положительной. О ней говорится. Это ревностность авторов умножает мудрость, когда они ревниво хотят приобрести такие вещи ревностно. Хорошо? Еще? Да?
Он тут пишет, а то, что касается сознания зла, какое тут может быть умственное постижение? Это ощущение в сердце. Но если я хороший-то человек, почему умом я не могу? Почему я только ощущением в сердце я могу понять, что я плохой?
Кто тебе сказал, что ты хороший парень?
Ну, все мне скажут.
Ну, жена человека — это как он сам. Ну, о чем это говорит? Это нехорошо, признак того, что ты не в хорошем обществе.
Вы можете это объяснить? Что это значит?
Хорошее общество — это когда человек чувствует себя, что есть у него еще много работы для того, чтобы прийти к уровню своих товарищей. А иначе для чего быть так? Я хочу находиться среди великих музыкантов, если хочу стать хорошим музыкантом. Во всем, между самыми большими специалистами, по сравнению со мной, как я в своей профессии. Это стоит делать. Удобнее находиться с людьми, которые меньше понимают в этом. И тогда ты можешь быть не учеником, а начальником. Ну и что будет у тебя с того? Ты не вырастешь. Только гордыня твоя будет расти, когда ты все время находишься так над ними. Но они растут, а затем обгоняют тебя.
Я должен понять или почувствовать?
Тебе необходимо общество, в котором ты находишься, чтобы сделать его большим в своих глазах и как можно больше. И любить эти вещи. Смотри, что они делают, а я пока что нет. Смотри, как они объединяются, а я пока что нет. Как они помогают друг другу. А я улавливаю эти вещи, что один помогает другому, а я нет. Как они приходят, обнимаются и говорят так друг другу. Я не вижу, что к тебе так вот подходят.
Все снизу.
Что значит снизу?
Ну ты же чувствуешь, хорош он или плохой. Что он там играется? Но зачем? Зачем я должен почувствовать, как вы сказали, почувствовать?
Если нет у тебя зависти, как ты сможешь продвигаться? Творец дает тебе адаптер, то, что соединяет тебя с ним. А это десятка. Этот адаптер, он очень многоплановый, но ты должен им воспользоваться. Нет выбора. Есть процесс 10, 20, 30 лет, неважно сколько, пока человек в конце концов не начинает видеть, что нет выбора, и как он может умниться, и как с этим работать, пока не приходит напрямую. То есть, когда он готов отменить эгоизм, сделать из себя что-то, что соединится с группой. Иначе нет. Если у тебя разъем, где вилка и розетка не подходят друг к другу, ты не можешь соединиться с ними. Ну что ты сделаешь? И Творец находится в них. И дал тебе возможность объединиться с ними, как ты есть. А затем еще больше, еще, еще больше. Пока ты не начинаешь раскрывать его в них, пока ты не начинаешь работать с Творцом через них, и это клей, а Творец — это свет, который наполняет клей. Ну, что можно сделать?
Ну, я пытаюсь понять. Почему, если я чувствую, что я плохой, то могу соединиться с товарищем, не могу соединиться? Если я чувствую плохо, Какая тут связь?
Плохо, как в основном подталкивает человека вперед, просто в процессе развития. Потом это становится все более выявленным, да? Что такое хорошее, что такое плохое? Может, мне не важно почувствовать плохо в материальном, лишь бы почувствовать плохо в духовном, потому что плохо в духовном приближает меня к цели. Я начинаю выяснять, что мне важно и что предпочесть одно другому, материальное духовному или наоборот и так далее. Все это выяснение, но эти выяснения можно увеличить в темпах с помощью того, что ты включаешься в окружение. Просто закрываешь глаза и включаешься, ничего не выявляя, не выясняя. Я просто хочу находиться вниз, просто так вести себя внутрь. И тогда ты начинаешь воспринимать мнения и желания и мысли не со следующей ступени все больше и больше, а от нового качества, потому что когда ты включаешься в группе, там качеством называется выше твоего знания. Это уже новое восприятие, которого нет у человека в этом мире. Поэтому нет выбора. Мы должны войти и отменить себя. Или отменить себя и войти. Только в таком виде. Просто оставить пока что. Затем ты будешь нуждаться в том, что было у тебя. Но пока что оставить. Как зародыш. Мы говорим о мужчине, у которого есть огромный опыт жизни, желания и намерения, но он становится зародышем. Потому что по отношению к группе он находится сейчас в состоянии нулевом и начинает приобретать это. И когда начинает приобретать, расти, начинает выстраиваться в нем на основе его предыдущих свойств, мыслей, желаний. Все, что было мной, начинает быть выше его знания, мнения. И не может быть одного без другого, не может, потому что все устроено на основе желания получать, но уже не эгоистического, когда он готов принять новую форму на свое желание получать. Но отмена должна быть на каждом шагу, когда ты хочешь продвинуться. Продвинулся и отменил себя. Теперь я получил что-то в том, что я отменил, потому что я отменяю также от своего эгоизма, да? Это вот желание получать мое. Да, я сейчас отменил какую-то часть. Да, вот здесь вот отменен. Мевуталь. Теперь в это я начинаю получать
эмуна.
Веру. Эмуна.
Эмуна. Кох ашпа.
Вера, сила отдачи, ашпа.
Ашпа. Бина, бет.
Бина, по сути дела. Это то, что я начинаю получать, но это только для того, чтобы получить это. Так я отменяю себя, да? Я отменяю себя здесь для того, чтобы было пустое место. Пустое.
В Ахарках они мамидзе альзе.
А затем я сопоставляю одно с другим. Это называется вера, а вот здесь у меня внизу это знание. Получается вера выше знания.
Да. А дальше он говорит, что человек должен почувствовать себя хуже, самым низким по всему миру. А если он не чувствует?
Ты не можешь с собой ничего сделать. Да, это свету сделать.
чувствовать себя ничтожным?
Какая разница, как чувствовать? Я не могу изменить себя. Я должен совершать действия, чтобы свет со мной это сделал. Что значит должен или не должен? Написано. Ну и что? Написано. Есть пишущие, ну, понимаешь? Им нечего делать, пишут. Я хочу получить изменение. Изменение может быть только с помощью высшей силы. Я должен совершать какие-то действия, чтобы высшая сила произвела во мне изменения.
Что такое отмена? Вот вы говорите, делай так. Что значит отмена перед группой, что я не чувствую?
Механически. Да, это именно и есть тот адаптер между мной и Творцом. Когда есть какая-то группа, которая материальна, люди такие же, как и я могу соединиться с ними, могу есть, пить с ними, делать всевозможные действия, учиться все, с одной стороны. С другой стороны, если отношусь к ним немного отличающийся от обычного, я могу получить от них воздействие немного другое, чем обычное. Это называется адаптер. Это понятие группы. Я так смотрю на нее. Когда нет, может, между мной и Творцом какой-то другой связи, как я сам сделаю из себя порцов, так есть передо мной этот адаптер, который является порцуфом. Как я материальным действием по отношению к группе могу получить от них воздействие на меня духовное? Да, это возможно, если они с одной стороны находятся в материальном мире, с другой стороны, Творец их сделал духовными. Как сделал их духовными? Потому что они, по сути дела, душа, которая называется Адам Аришон, душа, называемая Адам Аришон, и я могу относиться к ним и в материальном виде, да? Тела, которые находятся передо мной, и также в духовном виде, немного, насколько я способен. Но в той же мере, в какой я отношусь к ним, сразу же я могу получить от них в соответствии с этим воздействие. Это удивительно, то, что есть. Это с помощью того, что он построил духовную душу и разбил ее, и опустил до такого состояния, когда нам кажется, что мы находимся в материальном состоянии реальности, и здесь люди, это нам все так представляется. Это подготовка с его стороны. Только правильно воспользоваться. Нет у нас, нечем нам больше пользоваться. Это понятно, да? Ты видишь, всем понятно, кроме тебя. Да, Кока.
Я хочу спросить об отмене. И сегодня, и вчера мы говорили, что мы сегодня ничего не перечеркиваем. Так что ж такое отмена? В чем смысл? Если ты ничего не перечеркиваешь, не стираешь, тогда что такое отмена?
Я через мгновение могу вернуться в то, чем я был?
Да.
Но так что называется, что я отменяю? Важность. Что это важнее этого.
Не понял. Так отмена, отмена важности?
Да, нет ничего больше. Я ничего не отменяю в мире. Я вообще такого не могу сделать. Где-то видел, чтобы что-то отменилось. Но в это мгновение, то есть по отношению к постигающему человеку.
Но мы же сказали, ничего не перечеркиваем, не стираем.
Да.
Но ведь тут я перечеркиваю важность.
Ты не перечеркиваешь. Скажем, сейчас придет какой-то, ну не знаю, крик или что-то в этом роде. Ты сразу же начнешь думать о чем-то другом. Что произойдет с твоими теперешними мыслями? Это всегда одно по сравнению с другим. Ничего в мире не отменяется.
Хорошо.
Не меняется. Не перечеркивается. Нет такого. Да?
Так почему же это называется отмена?
Потому что я отменяю важность этого.
Но вы же говорите, что это не отменяется.
Так вопрос, что мы называем «отменяется». Нет ничего исчезающего в природе. Все это только желание получать и явление в желании получать. Во всех явлениях, во всем, что проявляется в желании получать, неважно где и откуда и как, все это нам нужно для конца исправления. Ничего не отменяется. Это большое желание, в котором все время происходят. Нет, происходит, да. Перемешивается, созревает, я сам знаю. Но здесь должно быть так все, как в большой кастрюле такой. Хорошо. Ладно, все понимают. Нет такого, где это сказано, что ничего не исчезает в реальности. Нет такого. Мысль, желание, я уже не говорю о действии. Самые плохие, самые хорошие, неважно, все это записывается. Это сейчас эти современные приборы, они показывают тебе реальность, что которая приближается к духовному. Когда все записывается, ты действуешь какое-то, делаешь действие в компьютере, это остается навечно. Это сохраняется, нет другого. Так что такое отмена? Это отмена важности на определенный момент? На какое-то короткое время? Что это именно?
Это отменяется само в данный момент, потому что ты хочешь получить сейчас подъем на следующую ступень, новые впечатления, приближение к новому какому-то мнению, к желанию, которого не было раньше.
Почему это позволяет получить кли веры, если отменяю важность?
Я отменяю важность материального, своего, и соединяюсь с новыми представлениями, знаниями, которые ближе к отдаче. И поэтому называется, что я получаю сейчас силу отдачи, веру.
Окей, сейчас вы упомянули также зависть. Это важно попытаться завидовать. Что я делаю, если есть товарищи, на которых я смотрю и пробуждаю в себе зависть, это правильное направление. А есть такие, которые, на которых я смотрю и получаю зависть в другом направлении.
Замечательно, поработай с этим.
Так что делать? Все должны взять тебя в конечном счете к...
Ты должен это найти. Есть для этого есть много форм и картин. Я скажу только одно. Посмотри на мир. Есть каббалисты, а есть обычные люди. Почему обычным людям ты можешь завидовать? Ты можешь завидовать им, потому что они управляемы Творцом на все 100%. Неважно, какие они там, хорошие, плохие, праведники, преступники, всякие. Все управляются Творцом на 100%. То есть они как будто бы по отношению к Творцу находятся в конце исправления. Чего не хватает? Не хватает только желания с их стороны. Но со стороны Творца они не грешники, но они не праведники, потому что он среди них, но он-то среди них, он управляет ими. То есть ты уже не можешь прийти к ним с каким-то осуждением. Не можешь. А кто ты такой? Что ты? Это желание Творца. С другой стороны, ты смотришь на себя, и ты сам видишь в себе, ты видишь, что ты хуже всех. Есть в тебе такие возможности быть осознанно, а ты закрываешь глаза и не хочешь больше свое время в течение своего дня. Извини, что я это говорю. Ты специально делаешь из себя животное. И тогда тебе удобно. Удобно быть в таком виде. Так вот, обычные люди по всему миру, они ведь так не делают. У них нет выбора, и они себя не опускают с того, что они получают от Творца. Они прилеплены к нему инстинктивно. А ты специально это делаешь. Вот так. Так кто же хуже? И еще разные такие счета. Сделай так же по отношению к товарищам, и ты увидишь, что нечего тебе особенно как, да, успокаиваться. Хорошо?
Кену, Муса.
Если человек не способен исправить себя, так почему важно, что я раскрываю зло?
Нет, 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 нельзя говорить с людьми.
Нет, то, что есть во мне зло.
А, в тебе зло? И что?
Если я не способен исправить.
Ты не должен исправлять, ты не должен исправлять. Никто из нас не способен исправить ничего. Тебе надо только соединиться с теми, которые лучше тебя, и через них получить свет, возвращающий к источнику, и ты будешь хотя бы как они. Все? Но исправлять себя? Но кто может исправлять себя? Не могут, никто. Вся наша работа только соединиться к большим, кто больше тебя, кто лучше тебя. Ты всегда можешь найти таких людей. Всегда. Это называется, что Творец приводит человека к хорошей судьбе и говорит, возьми себе.
Кен.
Когда мы видим товарищей большими, это требует самоотмены, и когда видят их маленьких, самоотмена требует.
Так тебе надо из маленьких сделать больших. Если ты видишь их большими, то тогда ты должен сделать, то есть ты должен осуществить это отмену, чтобы прилепиться к ним и быть с ними вместе, получить от них все, что только возможно. И когда ты получаешь от них все только что возможно, ты должен проверить, можешь ли ты им показать тоже что-то со своей стороны. То есть не только как ты отменяешься, но может быть, как ты и ведешь. То есть от Малху до Кетер.
Окей, главное, чтобы они были большими в моих глазах и через них получать. Неважно, в каком я состоянии нахожусь.
Да.
Окей, почему же он говорит, что по отношению к этому, почему он говорит, что предпочтительнее видеть их большими, что-то в этом роде? То есть знание, почему это предпочтительнее?
Ну, к этому надо стремиться, потому что наше злое начало все время отменяет величие товарищей, величие мира, на величие всех, да и величие Творца еще хуже, чем все остальное. И все отменяет меня, потому что он хочет быть в состоянии «я буду править».
Хорошо, спасибо.
Кольман.
Зависть — это желание или намерение?
Зависть — это выше желание. Зависть, ненависть, да, тщеславие, страсти — это выражение. Есть желание, есть выражение желания. То есть поверх этих желаний есть вот эти различные состояния. Но желание — это желание, а зависть, страсть, тщеславие, ненависть — это все над ним.
Но это еще не намерение.
Намерение — это еще кое-что. Не надо путаться. Есть у нас желание получать, которое меняется по высоте. Над ним есть намерение, которое меняется в смысле направления. И все вот эти вот свойства, осуществляются в нас в намерении. Но осуществляются в намерении — это не то, что само намерение. Зависть не может быть намерением, но зависть может возбудить в нас особое намерение. Намерение — это как я настраиваю желание, направляю. Намерение — это к чему я использую желание.
Так что за добавка в работе, которую я должен сделать на зависть для того, чтобы завершить, использовать это стремление, желание?
Ну-ка еще раз.
Какая дополнительная работа, которую я должен сделать завистью, которую я получил от товарищей?
Теперь ты должен использовать ее правильно. Может быть, ты можешь сказать: «А, ничего не стоит вообще, да и я так же». Или есть другие, которые выше них. Но так это тебя не побуждает к росту. А может быть, наоборот. Хорошо.
О, Москва! Москва.
Раф, вы сказали, что каждый день нужно стремиться давать товарищам правильные примеры и постоянно рекламировать их. Вот какой пример считается правильным, и как я могу быть уверен, что тот пример, который я хочу дать товарищам, он будет правильным?
Я сам не могу дать товарищам никакого примера. Я должен быть с группой, внутри группы, вот в правильном соединении, как можно больше, как советуют мне Рабаш и все остальные каббалисты, тогда я могу быть хорошим примером. Я сам по себе не могу изобрести каких-то хороших для собой примеров.
Киев
есть. Есть Киев? Где Киев? Вот.
Раф, вы сказали, что для того, чтобы я получил вот эту силу веры выше знания, мне нужно вкладывать товарищей даже на материальном уровне. У нас вот в такой группе, как наша, в маленькой, часто бывает так, что человек начинает сильно вкладывать в товарищей, в материальном, например, там больше всех ходит на уроки, там заботится о товарищах, и при этом не видно, чтобы вот у него росла как бы сила веры в знания, когда он видит товарищей большими, а наоборот, как бы растет критика, растет какое-то пренебрежение товарищами в чем-то, потому что в таком небольшом масштабе, как бы, видно, что я как бы самый большой. И здесь вот эта сила веры выше знания, она, может быть, у него и есть, но снаружи как бы она не проявляется. Как здесь получить вот эту силу веры выше знания, и как все-таки не впасть в состояние критики, а действительно видеть товарищей большими, и внутри в том числе?
Я не знаю. Не начинайте заниматься друг другом сейчас материальным, на материальном уровне, если это будет вас сейчас опускать. Вы должны держать руку на пульсе и видеть, насколько это эффективно, а насколько нет. Если человек занимается сейчас другим и помогает ему в материальном плане, он должен проверять, пробуждает ли в нем это, кроме хорошего отношения, еще и любовь. Любовь приходит как результат заботы о товарище. Но забота такой более практической. Если эта забота не несет любви, тогда надо это оставить, потому что это может привести к противоположному, к ненависти. Надо быть очень осторожным с этим. Может быть, что мы пока еще не готовы.
Новосибирск.
Покертов. Раф, я вот иду по тексту, и я понимаю, что я не в состоянии просто видеть товарищей великими. У меня мой эгоизм такой, как бы, рисует мне такую картину, их, что как бы я вообще не... Потом я вижу, что они объединяются, вкладываются, и я начинаю испытывать стыд внутри себя за те мысли, за то, что у меня внутри меня находится. Вот, где эта вот точка, чтобы не сбежать от этого, чтобы зацепиться и, ну, я не знаю, выдержать или же как бы подняться над этим. Потому что я просто не в состоянии победить то, что я в себе раскрываю.
В той степени, в какой вы соединяетесь, вам нужно обсуждать, говорить о величии и важности объединения для достижения цели. А иначе объединение без связи с целью, с Творцом, когда вы это делаете по необходимости, чтобы достичь цели, иначе это будет отталкивать, и люди будут уходить. Даже если увидят, что вы объединяетесь всем сердцем, сердцами, и все. Но это же противно, отвратительно, с другой стороны. Объединяются, обнимаются, вместе поют, как в детском саду, помогают друг другу. Что это такое? Такие позы. Важность цели, она делает готовыми, способными все эти действия по объединению между нами. Только важность цели. Все. И поэтому нам нужно это взять в расчет. А иначе это все наши действия должны быть связаны с целью. Конец действия в изначальном замысле. То есть конец действия, куда мы хотим прийти. С этого мы начинаем. И тогда ради этого объединиться с товарищами, отменяться, кофе им поддавать, пуцы-муцы, неважно что. Конечная цель обязывает всему. Тогда это уже оправдано, тогда это свято. Тогда это не отталкивает. Нет выхода. Мне это нужно, чтобы достичь цели. Я уже не стесняюсь, я заставляю себя. То есть это все, что это на пути.
Ну, беседа, но.
Ну, хорошо.
Рабаш пишет, что человек, у которого от природы нет соответствующих свойств, чтобы слиться с Творцом, для этого есть праведник, которых рассеяли по всем поколениям. Где мы ищем этих праведников?
И праведники — это те, кто могут объяснить человеку, как слиться с Творцом. Есть люди, которые сами могут найти путь к Творцу. Ну, в наше время я не знаю, что это возможно, но в прошлом это было так.
В моей работе, где эти праведники, я сам не могу найти их.
Ну, вокруг тебя полно. Сколько, посмотри, тут 400-500 праведников. Ты что, не видишь?
Нет.
Чего ты смеешься? Ты радуешься или смеешься? Я вот по лицу не вижу.
Нет, я пытаюсь...
Ты объясни. Ты радуешься или смеешься?
Я не различаю.
Потому что это поза, это выражение не очень-то мне понятно. Но. Я говорю со всей серьезностью. Как ты можешь сказать, что вокруг тебя нет праведников? Тебе надо судить каждого товарища так, что это величайшее поколение. Величие великих поколений. Смотри, Мутлу рядом с тобой сидит. Посмотри, какое лицо. Ты посмотри, аристократ какой, а? Это не просто так. У него еще это лошадь его, этот его мопед, на котором он ездит. Почему это не...
У него уже мопеда нет.
Как? Нету? Ты что, уже не со своим Харлеем?
Нет, есть, но я им не пользуюсь, но он и есть.
А почему ты не пользуешься? У тебя что, забрали это? Права? Ладно, ты не должен перед всеми говорить это, но...
Секунду, Раф, я немного пытаюсь приблизиться к работе.
Пока ты не увидишь во всех великих таких, что тебе не нужен ни Раби Шимон, ни Рабаш, ни Бальсулам, я тебе не нужен, тебе нужны только товарищи, потому что они выше и больше всех. А у тебя есть такие, кроме десятки, и еще 40 десяток, а по всему миру у тебя еще 400 таких десяток. Что у тебя есть? Ты находишься в такой реальности, где вокруг тебя колоссальнейшая сила праведников. И я тебе серьезно говорю. И если ты это не принимаешь таким образом, ну, проигрыш твой.
Это не должно быть десятки, я могу...
Это должно быть через твою десятку к другим десяткам. Не убегай.
Так что это значит через десятку?
Так это. Они все праведники.
Я вижу в других десятках, скажем, больше праведников. Это хорошо?
Не дай Бог. Нет. Если ты не видишь в своей десятке праведников, значит, другие десятки, ты просто так о них говоришь. А, вон у нас еще. Ну ладно, ладно. Те же люди все время спрашивают.
Раф, зависть — это эгоистическая сила. Как мы пользуемся ею с намерением ради Творца?
Я не знаю. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Объясни мне, как это действует? Как это вытаскивает нас из нашего мира в более высокий? Зависть, тщеславие и страсти. Это три устремления. Зависть. Это, соответственно, деньгам. Страсть — это за власть, а тщеславие — это еще выше. Я даже не знаю уже, как это точно, я не хочу тут это как трактовать. Выводят человека из его мира. То есть кроме еды, секса, семьи, человек тут попадает на животный уровень. Но потом, когда это? Деньги... Почести, власть, знания. Но почести и власть — это одно и то же. Власть и знания. Этим он поднимает себя? Да. Именно зависть, тщеславие, страсть. Как без этого можно продвигаться? Если бы я согласился остаться животным, ну так что, все нормально, я могу... оставаться животным. Но что такое точка в сердце? Она направляет зависть, тщеславие, страсти на постижение Творца. И это становится, что, да, зависть, ревность Творца, воинство Его, на эти устремления, ими мы должны пользоваться, их возбуждать, разогревать их, подогревать, идти на это.
Но если я в то же время понимаю, что сейчас я пользуюсь своим эгоизмом, и цель как бы противоположная.
Для своего эгоизма я не могу достичь цели. Я не отменяю свой эгоизм. Я должен преобразовать его в нечто полезное. Нет у меня ничего другого, кроме моего эго. Нету. Я могу только сказать, сейчас я им не пользуюсь, а потом я использую его. Я должен все время быть так вот, то есть руки на руле, больше, меньше, со своим эгоизмом. А иначе как я это сделаю? Чем я занимаюсь-то? Я обертываю свой эгоизм каким-то, в какое-то намерение. Часть эгоизма я отсекаю, чтобы не пользоваться им. Левый Эвен — это вообще потом. Три первых — это тоже там только часть, только Гальгальта и Найм, только в отмене, только вот так, вот эдак. Я все время работаю со своим желанием получать. И это так же, как вот... Вот то, что вот ты спрашивал, ну как же? И я осознаю это, и я все время, вся наша работа сокращать его, чтобы не слишком подскакивал, а потом уже сколько я могу с ним работать. Есть что-то кроме эгоизма? Нет. Как раз именно. И каждый больше, его злое начало больше. То же, что он и большой, и тем, что с большей частью эго он может использовать ради отдачи. Ну хорошо.
Большое спасибо.
Москва, Киев. А, Питер. Питер.
Вот такой вопрос. Вот в десятке вот есть 8 товарищей, которым мне получается завидовать. А есть один товарищ, которому почему-то у меня все не выходит завидовать. Ну, может быть, раз в месяц я ему завидую, как бы очень редко. Вот, и плохо это или нет, либо вот 8 завидую, одному нет, и как бы ну нормально.
Ну, есть же.
Ну, всякое бывает. Я не могу сказать. Каждый раз меняется. То, что Творец хочет показать мне. Попросите у него, пусть объяснит, что он хочет от вас.
Доброе утро. Вопрос наш. В связи с верой выше знания, является ли это второй природой?
Да, вера выше знания — это вторая природа. Первая природа — это малхут, вторая природа — это бина. Вера выше знания — это бина, которая восседает на малхут. Восседает — это не значит, что она отменяет, но использует малхут, потому что у бины нет высоты. Бина — это в ширину. Так вот, насколько использует малхут, она поднимает себя. И мы должны следить за тем, чтобы вера была всегда выше знаний, чтобы они обе росли в малом состоянии, в катнуте, а потом в большом.
Как справиться? В работе, вне группы, дома, чтобы обрести вторую природу. Ведь моя природа-то есть.
Ты должен быть вне группы просто хорошим мальчиком. Со всеми. Да, готов к миру, к ладу. Все, вот я тебе сказать. Ага, вот этот парень, он, да, он из Твери. Так. Что у нас с Бершевой? Где? А Морис где?
Морис в туалете.
Ну, хорошо.
Иначе он не встает. Вот он пришел, наш великий товарищ. Я начну с благодарности вам за все, что вы нам даете. Последний ответ, который вы дали, привело меня к тому, что я даю обещание десятки 7 раз в неделю приходить. И вопрос, я должен выяснить, и я не могу понять, вера выше знания. Как я могу прикладывать усилия в этом, если я вижу, товарищи спят? Я должен дать себе какое-то объяснение?
Но если бы они были твоими маленькими детьми, которые вот сейчас заснули, как бы ты к ним отнесся?
Я бы укрыл их.
Укрыл. Это правильно. Это правильно. Знаешь что? Сделай это. Поверь мне, это очень поможет. Очень поможет. Покажи им, что ты их любишь вот так. Вот это. Откроет их сердца.
Себя, то есть.
Да, да, действительно так, это очень важно. Красиво сказал.
Большое спасибо, Раф.
Все поймут, это приумножает мир в мире.
Нью-Йорк. Ну, Нью-Йорк.
What does it mean that Bina has no height, only?
Что означает, что у Бины нет высоты, а только ширина?
Свет Хасадим — это его природа. Он покрывает все вширь. Свет Хохма тянет вверх. Это две силы, которые так вот распространяются в мир. Хасадим и Хохма. После запрета получения в первом сокращении у нас есть условие, что должен быть свет Хасадим, и тогда в той степени, насколько есть определенная сила Хасадим, может проявиться и свет Хохма. Но свет Хасадим всегда распространяется в плоскости, вширь, а свет Хохма — в высоту. Ты можешь спросить так. Так у нас есть различные келим, которые наполняются светом Хасадим. Так они что, на том же высоте они все? Скажем, одно кли с виютом третьей стадии, скажем, в свете Хасадим, а второе клия с виютом второй стадии света Хасадим. И что, они на одном уровне, на одной высоте? По отношению к свету Хасадим, да. Но один ведь дает больше, чем другой. Да или нет? Этот больший, а этот меньший. Скажем, у нас есть гарбины, задбины, есть абавиим и суд. Так как это называется разница в келим хасадим по сравнению с келим, которые полны светом хохма? Понятно? Вопрос понятен? Семинар.
Асадна.
Семинар.
Закидай.
Да, это стоит.
Вопрос был, если килим отличается по вию, то равны ли они в свойстве хасадим, абавиим и ишсуд, гар и зад? Пожалуйста.
Вопрос. У нас есть на всех ступенях бины. Ну, бины имеется в виду света отдачи, сила отдачи. Мы знаем, что эти килим распространяются в ширину. У хасадим нет высоты. Но так почему есть бины на всех ступенях? Что отличает их? Это что? Такой же, то же самое кли, тот же свет на каждой ступени? По-видимому, нет. В чем нет?
Вся разница между ступенями мы знаем в желании получать. В экране, когда он способен действовать над желанием.
Разница в качестве хасадим. Высота — это качественный параметр.
И качество хасадим — это согласно виюту, на которых восхваляется хасадим. Но каждый делает максимум возможного.
Есть разница между быть хафец хесед, когда у тебя нет ничего, или быть хафец хесед, когда ты богат?
Да, все, что сказали товарищи, это верно. Согласно виюту, это качество и количество хасадим, и большая отдача, если больше виют, и если экран против этого виюта.
Мне нечего добавить. Меняется желание получать, меняется виют.
Это может быть кажется как вода, одна капля воды, потом две капли воды, а затем уже серьезное количество воды, пока не становится морем воды, но всегда это та же вода, как мне кажется.
В принципе, каждая ступень, которую мы раскрываем, к которой мы присоединяем все больше и больше авиютом, с большим желанием, что можно присоединить, с чем можно работать ради отдачи. Это бина, которая так вот, которая поверх, это верхняя ступень каждой ступени, которая представляет собой ступень.
Перейдем к следующей.